Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Ну и светлый четверг. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину воскресе!
Мы приветствуем вас здесь, в студии «Радио «Вера». Мы...» Это я, Алексей Пичугин, и наши гости сегодня здесь, в этой студии, директор кинокомпании «Фома Кино» Игорь Мещан. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Режиссер, продюсер Светлана Нехорошева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас хорошая традиция была говорить о фильмах «Фома Кино». Я, правда, не знаю. Может быть, мы где-то около года назад последний раз собирались и обсуждали фильмы. Но это со мной. Не знаю, может быть, с моими коллегами вы еще о чем-то говорили. Но вот сегодня мы несколько фильмов хотели бы вам представить, замечательных совершенно, фильмов, которые нас на русский север переносят. Давайте о них поговорим и вообще о том, почему эта тема русского севера, она сейчас достаточно популярна. Вот у нас на радио «Вера» были некоторые проекты, некоторые уже вышли, некоторые проекты только вот будут выходить в течение этого года, связанные с русским севером. Это абсолютно неисчерпаемая тема. И, с одной стороны, когда мы говорим про русский север, у всех так всплывают какие-то опорные точки. Соловки, Архангельск, еще какие-то места. Но есть на русском севере такие места, куда никто никогда... Из наших слушателей, я уверен, не добирался, никогда не слышал. Про поморов вообще мало кто знает, кроме из какого-нибудь учебника, только о том, что они есть. Вот, как вы поехали на север?
Давайте начнем с двух вещей. Первое, ездила в основном и всем этим занималась Светлана. А как возникла идея русского севера? Русского севера, вы понимаете, наша компания «Фома Кино», одна из главных вещей, которых мы показываем, это людей, да? То есть наши герои — это люди, совершенно разные, совершенно в разных обстоятельствах, совершенно в разных каких-то своих условиях жизни. И вместе с тем эти люди, помимо того, что они живут какой-то своей полной жизнью, насыщенные, они самодостаточные люди. И вместе с тем этим людям нужен Бог. Почему? Почему? Непонятно. У нас были циклы вот в рамках Global Orthodox, «Неизвестная Россия», мы много уже фильмов
сделали. Да, про это мы говорили, да, я помню.
Мы это говорили про это. Поэтому вот интересно для нас это очень интересно. А русский север почему? Потому что это особые такие люди. Да, то есть это люди в каких-то особых своих обстоятельствах, очень каких-то порой суровых условиях жизни, в суровых условиях. И эта жизнь, с одной стороны, простая очень, а с другой стороны, она очень насыщенная. Но так как Света у нас родилась тоже на... Она расскажет, где. Она тоже, можно сказать, на севере родилась, да, где есть и полярная ночь, и все остальное. Поэтому нам интересно было вот показать людей в этих обстоятельствах и понимать, как это все происходит. Поэтому возник русский север, да.
И где, вот поэтому... где, Свет, вы родились?
Я родилась в совершенно удивительном городе. Вот, кстати, проверю ваши географические познания. Самый северный город России какой?
Самый северный.
Самый северный.
Я помню про поселок Тикси и помню про самый северо-восточный Уэлен.
А вот нет.
А Диксон...
Не... Самый северный город России называется Певек.
А, Певек.
Певек, он на Чукотке.
Да, Певек на Чукотке. Я знаю, не знал, что он самый северный
вот
город.
Вот там я умудрился родиться.
А, вот оно в чем.
Понятно. Поэтому русский север просто органично вошел в жизнь Светы просто с момента рождения. Вот, поэтому вот расскажи, почему у нас север все-таки, почему у нас люди на севере?
Ну, север — это моя огромная такая всепоглощающая абсолютно любовь, видимо, по рождению своему, потому что вот расхожее, что на севере живут какие-то особые люди, это вообще ни разу не расхожее, это вот оно так и есть, они особые. Живя в Москве и уезжая туда, я вижу эту колоссальную разницу. Если говорить о том, какие они, эти самые северные люди, они не суетные ни в одном из своих проявлений. они очень сложно приходят к чему-то. Ну вот если пришли, ну в данном случае, да, если говорить о нашей теме, если они пришли к Богу, то это вот прям навсегда.
То им сложно уйти.
А они вообще тогда не уходят.
Не уходят.
Они
да,
не уходят, вообще, да. Они пришли. И их вера вот столь же всеобъемлющая, поэтому этим они уникальны.
А мы можем как-то объединять, мы говорим русский север, да? Знаете, я сразу вспоминаю, когда-то в свое время я привез друзей из Астрахани, а они на тот момент, ну, только-только переезжали из Астрахани в Москву, и вот мы там с ними ездили в разные города, приехали мы в Плёс. Я очень люблю Волгу, вот именно вот эту срединную Волгу, где-то в районе Ярославля, Костромы. Они посмотрели так как-то, это куда нас привез? Это что, Волга? Что? Вот у нас в Астрахани это Волга, а вот это ваша, не пойми, что переплюка какая-то.
Но в Плёсе не совсем переплюка.
Ну, она там и не очень широкая, но она там максимально приближена к своей естественной ширине. Да. А для меня вот именно вот эта Волга. И вот я к чему. Насколько можно говорить о том, что север наш – это какое-то единое пространство. Вот вы себя одинаково на севере чувствуете и на Чукотке, и где-то в Архангельской области, например, да? Или там на севере Вологодской, к примеру.
Вы знаете, мне сложно говорить о моих каких-то личных одинаковых, да, ощущениях, потому что, конечно, когда я прилетаю на Чукотку, это вот мозг мой улетел, и душа тоже. Но если сравнивать, допустим, Диксон, да, где мы снимали, если сравнивать Мурманск, Карелию, где мы вот весь цикл съемочный проходил, да, они похожи, они едины, они едины своим духом. Ну, вот я уже сказала, своей несуетностью и, знаете...
Обстоятельностью.
Обстоятельностью, и что у меня больше всего заражает в этих людях, они очень ценят каждого человека. Вот просто каждый человек — это такая особая ценность.
Потому что их мало, наверное, там, в принципе. Не такая густонаселенная история, да?
Не густонаселенная, да. И с этим это тоже, конечно, связано. Но я вот в данном случае немножко другое хотела сказать, что мне важно, как ты относишься к человеку, который живет с тобой рядом, работает с тобой рядом. Все равно есть изначальное понимание, что вот этот человек – абсолютная ценность. И вне зависимости от твоего отношения, ты должен себя вести по отношению к нему вот именно так.
Ну да, и там, это наверное, север. Взаимодействие другое между людьми, понимаете? То есть в Москве и в таких больших городах присуще то, что называется одиночество в толпе.
Да.
То есть ты вроде бы в толпе, но ты абсолютно сам в себе, да? То есть ты одинокий человек. Ты в наушниках, ты сидишь в кафе, пьешь кофе, ты читаешь то, что ты читаешь у себя на смартфоне, да? И вот это количество людей, оно является фоном для тебя больше. На севере не так. На севере фон – это природа. На севере фон – это такая вечная природа, такая вечность вокруг, да, такая скупая северная природа, то, о чем мы говорим, да. Это прекрасные какие-то там, не знаю, северные сияния, это полярная ночь, понимаете, что такое ночь в Москве? Это, да, это город, который никогда не спит, да, как вот про Нью-Йорк поет Синатра. И то же самое про Москву, там 2-3 часа темноты и чуть поменьше транспорта, вот это ночь. А на севере какая ночь? Полгода ночь. Да,
полгода. Ну, если уже день,
полгода, если день, то полгода день, да? И вот это, мне кажется, диктует такую очень неспешную, да? То есть такой ритм жизни совершенно другой. А отношение к человеку понятно, потому что ты в этой пустыне, ты в этом, в этой природе, и любой человек, который тебе приходит, он для тебя... Ну, вот как гость, понимаете, как способ общения. У нас же, понимаете, что у нас самое дорогое в жизни? Это время нашей жизни, по большому счету. И вот когда время твоей жизни заполнено природой, не знаю, промыслом, рыбалкой, еще чем-то, то оно требует вот этого человеческого присутствия. вот этого сердечного общения, поэтому вот такой интерес к людям, и это вот то, что Светлана сказала, это заметно, и это сразу бросается в глаза, что ты им как человек интересен. В Москве меньше таких вещей, потому что у тебя, ты в метро проехал, уже там 200 тысяч человек встретился, да, с ними взглядами, потерся локтями и так далее, так далее, никакой природы, никакого неба, ничего не существует, кроме Москвы, да. Но когда ты на севере, там вот этот фон, он совершенно другой. И тогда ты из этого фона этого человека выбираешь и с этим человеком общаешься. Потому что с фоном общаться сложно, да? То есть как бы природу его нужно чувствовать, в нем нужно жить, его нужно понимать, его нужно ценить. Вот это безмолвие, тишину, какие-то вещи там и так далее. Ветер, смену времен года, да? У меня была старая идея уйти в отпуск на год. Знаете, почему? Потому
на
что...
На север поехать?
Неважно, куда поехать, да? Просто почему на год? Потому что мы не замечаем даже смены времен года. Мы вот выходим с работы и видим, о, тепло, что-то я оделся сегодня не так, да? А к этому тепло уже ехали там 2 недели, к этому тепло, пока ты его заметил, да? А вот когда ты вот в этом северном, да, вот в этой природном фоне, то ты тогда хотя бы видишь, что вот там листья начали падать, да, потом стало прохладнее, потом лужи начали замерзать.
Ну, ты просто хотя бы прожил какое-то время и смог почувствовать.
Конечно.
А не просто приехал, уехал.
Конечно.
Галочку поставил, чтобы побывал.
Конечно, почему?
И вот потому, галочек, что... вся карта в этих
галочках. Вы знаете, даже я читал, что психологически, когда ты распланировал что-то надолго, то у тебя в голове это уже ты прожил. Понимаете, да? Вот я разговаривал с одним очень умным епископом в свое время. Вот, и он мне сказал такую очень хорошую вещь. Он говорит, я раньше не понимал, что такое Божий день. По ощущениям, да, по этому самому. А потом я на каком-то этапе понял, что это день, когда ты ничего не планируешь. Вот я, говорит, и у меня так получается, ну, на воскресенье ты вышел со службы, там, помолился, вышел, подошел к тебе человек поговорить, вот ты говори с ним, сколько говорится, да, потом пошел туда, пошел, то есть ты ничего не планируешь, то есть ты как бы плывешь по течению.
А счастливый человек, у которого есть в неделю день, когда он может ничего не планировать.
Да, а слушайте, ну, это не так. Это может быть и счастливый человек, но мы же сами загоняем себя в эти планы. Слушайте, ну сделайте один день, когда вы ничего не планируете, и сразу вы будете счастливыми. Видите, какой простой рецепт счастья существует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Игорь Мещан, директор кинокомпании «Фома Кино» и режиссер-продюсер Светлана Нехорошева. Ну, сейчас с удаленными работами у многих возможность куда-то ездить, как-то проживать по-своему время в разных местах, оно поменялось, у кого-то есть такая возможность. А вот, например, если мы говорим о церкви, я знаю, что в Американской православной церкви, Православной церкви Америки, в USA, у них раз в 10 лет клирику положен годичный отпуск в любую точку мира за счет церкви. То есть он может поехать там, я поеду в Южную Африку. И вот он едет в Южную Африку, там живет, ему все оплачивают, он проживает этот год, ну, может, куда угодно.
Это хорошая мысль вообще. Может, нам в синодальном отделе так сделать?
Ну, вот я общался...
На год куда-нибудь уехать.
Со священником, который, я уж не помню, где он в Америке служит, он так на год в Москву. Он сам москвич когда-то был, давно, в советские годы. Вот он так на год в Москву уехал, даже устроился здесь в каком-то вузе преподавать, год преподавал.
Но это американская традиция. Если вы помните, Бродский, когда жил в Италии, в Риме, он же жил за счет чего? За счет американской академии. Да?
Да.
То есть его туда отправляли, там от 3 месяцев до полугода, до года жили. Причем он был поэтом, его отправляли просто пожить в Риме. С него не требовали выработки стихов, там, никаких планов просто. И это был невероятно продуктивный период того же Бродского, который он там, да, одно письмо римскому другу чего стоит, да, в принципе. Вот, когда он писал, бродил по улицам Рима и так далее, я думаю, тогда он и решил, чтобы его похоронили в Венеции. Греции, да, что и сделали впоследствии. Это вот, это очень важно для творческих людей. Это вот такое, знаете, так как вот Света с Чукотки, да, вот известная чукотская песня «Что вижу, о том и пою», вот это очень важное состояние для художника, чтобы взять, увидеть это все, да.
Вдохнуть.
Это вздохнуть. Вот один из моих любимейших фильмов, это, кстати, фильм Ким Кидука «Весна, лето, осень, зима и снова весна», да, где одна и та же картинка абсолютно такая статичная, и почти ничего не происходит все там три часа фильма. И вот, но ты видишь смену времен года, ты видишь эти листья, видишь замерзающий лед, видишь вот это движение и так далее. Это очень важно. Поэтому север. Поэтому север.
Ну и давайте тогда логично начать разговор о фильме «Чукотская история».
«Чукотская история» на самом деле для меня совершенно удивительно, скажу чем. Ведь там в кадре, по сути, вот две главные героини – чукчанки. И одна из них, не так давно погибшая, к сожалению, профессор Герценовского университета питерского, Идея Куликова, ее вывезли, назовем вещи своими именами, в Питер по молодости. Она поступила в университет. И, ну, как бы вот
девушка... А что значит «вывезли»?
Вывезли, но и в советские годы, да, ну и сейчас, сейчас в несколько более демократичной форме существует программа обучения северных народов, малых северных народов в вузах страны. И Питер как-то вот в этом смысле традиционный город для этого. И было целевое поступление, назовем это так.
Питер вот ближе к северу, скажем, да, так, да, да, чем, да, Москва, да, тоже и так далее.
Немножко,
да,
ближе.
Хотя бы к Архангельску, к Мурманску.
Да. Ну, а тут в Питер едут в основном.
Конечно, конечно.
И
такой центр.
Профессуры, педагоги, конечно, высочайшего уровня, и тогда были, и сейчас. И она стала изучать Питер по музеям, по библиотекам. И столкнулась с Библией, ну, будем считать, случайно. И когда начала пытаться освоить ее, поняла, что на чукотском этого нет, и очень многого нет в чукотском языке из Библии. Ну, например, вот то, что, скажем, меня в разговоре с ней поразило больше всего. Она, естественно, она задалась целью перевести, да, сделать перевод на чукотский язык. Нет в чукотском языке слова «простить». «Прости» не существует. Знаете почему? Чукчи принимают любое поведение своего народа. Плохо ли, хорошо ли, им не за что
просить прощения.
Просить прощения. И оно задача-то перевести, ведь, да? И,
а как выражаются эмоции человека, который обижен на другого человека?
Это происходит по-разному, но и, как правило...
Стреляют, и все, ну, что там обижаться.
Приблизительно. Или они отказываются.
Я шучу, конечно.
Отказываются от общения, конечно. Ну, так вот, и она, ну, через... Причем разными этапами она к этому шла. Она перевела это как «простить». Это означает «вынуть из вины». На самом деле удивительная. Вот для меня совершенно потрясающая такая история. Вот именно с этим. Что такое простить? Ведь по сути-то мы вынимаем человека из вины, мы прощаем. Мы убираем эту вину. Он больше не виноват.
Он больше не в вине.
Он больше
так,
не, да, в вине, да, да. Разные могут смыслы быть, но тем не менее. А вторая героиня, Лариса Вахтыргергина, вот именно так произносится эта фамилия, и никак иначе. Тоже редактор второго издания перевода Библии на чукотский. И она вот просто к тому, как приходят северные к Богу, то, о чем вот я говорила, да, чуть ранее, что если уж они пришли, то это навсегда. Она была человеком, как бы так помягче сказать, но глубоко пьющим.
Что очень тяжело для коренных народов.
Именно, да, потому что для них, в принципе, вот один стакан, и они уже...
Неусваиваемость алкоголя,
да,
абсолютно.
Да, к сожалению.
Ну да, у них ферментов там каких-то нет.
У них ферментов нет.
Они нестойкие совершенно к этому, да.
И она избавилась от этого, придя к вере, начав переводить второе издание, да, начав работать с переводом Библии. Она сама лингвист.
Тоже чудо своего рода.
Чудо своего рода. И это все, у нее изменилась полностью ее жизнь. У нее восстановилась семья, у нее все очень как бы вот стабильно, хорошо, ну, с точки зрения там чукотского, да, чукотской жизни, действительно. И там много об этом можно говорить, как это менялось, как она приходила, с какими трудностями, как не понимали окружающие, потому что все-таки она чукчанка, да, вот ее приход в православие, ее приход к Создателю. Но и интересно, и в фильме это есть, она в церкви читает молитву на чукотском. Вот она когда, ну, понятно, что там идет на русском языке, но...
На своем родном языке, она, это очень важно, да.
Это очень важно. Это она читает, она держит этот свой перевод, но чтобы даже не ошибаться, потому что многих слов нет в этом чукотском языке.
Угу. А у нас богослужение, ну, как, к примеру, литургия полностью не переведена на чукотский, да? То есть нет,
нет
храма?
Такого нет, такого нет нигде. Нет-нет-нет.
Потому что у нас просто есть часть, то, о чем говорит Света, это прекрасная история, в чем?
Да, конечно.
В том, что какие-то смысловые вещи, то есть, например, Евангелие, читается не только на русском, на старославянском, да, да, на церковнославянском, да, но да, и на чукотском. Да. Вот это важно,
это
да?
Важно,
то есть это,
да,
и для них это важно, и для всех. Ну, вы же были там в Святой Земле, например, там читают на греческом и, например, на арабском, когда идет там в Назарете служба, потому что там половина прихожан – арабы.
Ну, потому что
и половина служится
как бы,
на арабском,
да,
какие-то вещи поются,
да,
на арабском.
Себе.
Да. Это нормально, чук... тогда человек, да, понимает, что это его. Да,
это вот его это язык, а это важно. Значит, можно доверять этому.
Да, да, да. И восприятие другое.
И восприятие совершенно другое, это правда.
Не на иностранном языке, да, а на своем родном. Это очень важно, на самом деле. Перевод – это очень важно.
А меня очень заинтересовал фильм... Почему, собственно, я в начале программы сказал, что мы мало знаем о поморах. Поморский сказ. Там, я помню, когда вот на вашем месте сидел митрополит Мурманский Митрофан, он тогда был, по-моему, еще не Мурманским, он был епископом в одной из разделенных епархий, он рассказывал про то, как...
Североморский.
Североморский, да.
Он,
да,
же моряк бывший,
да. Да, да, ну, он капитан Кап-3, по-моему, да?
Кап-2.
Кап-2. И коренной петербуржец, и у него династическое море, династическая офицерская семья, но он рассказывал про то, когда он уже стал священником, был благочинным, служил в Большом Поморском селе, он там в фильме про это тоже рассказывал.
В Арзуге, да.
В Арзуге, да. И вот я не помню, в фильме, по-моему, про это он не говорит совершенно. Он рассказывал, как его, там, до него какое-то количество священников не принимали, когда его назначили туда, его не принимали, пока каким-то образом он не сумел найти общий язык с женщиной, которая исполняла обязанности священника с 30-х годов, и вот до 90-х на протяжении 60 лет, и она перед смертью отдала ему тетрадку со всеми своими записями. Понятно, что там, естественно, не литургию она служила, но она там отпевала, она крестила, она к ней,
ну,
ходила.
Ну, это как это, да, это как старообрядцы, да.
Да, но мы же ничего не знаем про быт поморов, про то, как они живут. И уже складывается ощущение, что сейчас, вот мы в 23-м году, поморов не найдем настоящих. То есть, не
только...
знаю. Да.
Поморов настоящих, понимаете, что вкладывать в эту настоящесть? Потому что, ну, вот элементарный быт тех людей, которых мы снимали. Для них лето – это рыбалка. Рыбачить, управлять лодкой и затягивать ее на берег. Я уж не говорю про то, что чистить.
Просто
готовить,
они в другой, да, одежде. Да,
да, они просто в другой одежде.
Но вот эти характеры, вот эти...
А характер не меняется,
не
так
меняется
быстро,
вообще.
Да.
Потому что очень близкий мне человек, когда работал, он рассказывал, как в начале 90-х, когда он только-только начинал заниматься археологией, у них была такая... не совсем археологическая задача описывать деревянные, да, от общества охраны памятников в начале 90-х, деревянные храмы, оставшиеся в тайге. Ну, то есть был реестр, это надо было обходить раз в несколько лет, смотреть, что сгорело, что не сгорело. Каждый раз находились еще какие-то новые, не попавшие в реестр, потому что как-то дороги там обходили их стороной. И вот они таким образом выходили в большое поморское село, и он рассказывал мне год 90-й какой какой-нибудь на дворе, там, из армии вернулся, 91-й, может быть, про вот свои контакты с поморами, и из этого я делал вывод, что тогда это были действительно большие, живые поморские села, когда люди действительно, вот все село уходит в море. Понятно, там рыбколхозы какие-то существовали тогда. Там все село приходит из моря. А тут вот какие-то пришлые люди, как они к ним относились. Вот не знаю, есть ли это сейчас все.
Вы знаете, я, конечно, не смогу сказать за весь север, ну, но тем не менее традиции, вот то, о чем вы говорите, они живы и по сегодня. Потому что, ну вот возвращаясь на секунду к моей любимой Чукотке, вы в августе не найдете никого ни в одном городе, ни в одном селе. Потому что все в тундре, потому что идут грибы и ягоды.
Ну, конечно.
Людей просто нету. Они выезжают туда семьями, собирают это огромными бочками, и это один из примеров. Ровно так же происходит...
В Архангельской области то же самое.
Вот ровно то же самое, да.
Да, это
нельзя... Или когда идет рыба, вы никого не застанете дома. Никого. Все на своих лодках, и берега все пустые, потому что все в лодке в деле. И, может быть, некоторая общинность, скажем, утрачивается в том виде, в котором она была ранее, но вот те традиции добывания себе...
Они понимают, что зимой-то надо что-то есть.
Да, да.
Как и раньше, да, и это их еда традиционная, да, такая.
Не просто зимой есть, но нужно же еще и на продажу какая-то часть идет.
Ну, часть это... на продажу, но на самом
не знаю, как
деле
сейчас.
Они.
Не, на продажу, да, потому что соль, спички, да, они должны же где-то добывать там, за какие-то деньги.
Это продажа в данном
случае. А все остальное это,
да, это
свое
не такое. Бизнес, это обеспечение себя.
Прервемся буквально на минуту. Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня режиссер, продюсер Светлана Нехорошева и директор кинокомпании «Фома кино» Игорь Мещан. Буквально через минуту мы снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».